На протяжении всей службы Филипп едва сдерживал клокотавшую в нем ярость. То, что сделал граф Перси, было возмутительно. Нет никаких сомнений, кто здесь прав, а кто виноват. Нет никакой двусмысленности в королевском указе. Граф лично присутствовал, когда Стефан объявлял свою волю. И право монастыря пользоваться каменоломней охраняется монаршей грамотой. Нога Филиппа отбивала на каменном полу крипты тревожный злой ритм. Его ограбили. Точно так же Перси мог бы обокрасть и монастырскую казну. И нет ему за это прощения. Сие было вопиющим вызовом и Богу, и королю. Но что еще хуже, без этой каменоломни новый собор Филиппу не построить. И так-то он едва сводил концы с концами, а если теперь придется покупать камень по рыночным ценам, да еще тратить деньги на его доставку, о строительстве лучше пока забыть. Значит, все откладывается на год, а то и больше. И тогда надо ждать уже 6 или 7 лет, прежде чем он снова начнет проводить службы в соборе. Нет, сама эта мысль была Филиппу невыносима. Сразу же после окончания вечерней молитвы он провел собрание капитула, на котором поведал монахам о случившемся. Сноска. Капитул. Коллегия руководящих лиц в католических, духовно-рыцарских и монашеских орденах. Конец сноски. Приор выработал особую методику управления подобными собраниями. Его помощник Ремигиус все еще имел на Филиппа зуб за поражение на выборах и нередко, когда обсуждались монастырские дела, давал выход своей обиде. Это был консервативно настроенный, лишенный всякого воображения, мелочный человек, и его взгляд на то, как следует управлять монастырем, в корне отличался от взгляда Филиппа. На собраниях капитула на стороне Ремигиуса обычно выступали те же братья, которые поддерживали его на выборах. Склонный к апоплексии ризничий Эндрю, надзиратель Пьер, отвечавший за дисциплину и имевший весьма ограниченное представление о своих обязанностях, и малыш Джон, хранитель монастырской казны. Соответственно, те, кто агитировал на выборах за Филиппа, стали ближайшими товарищами приора. Старый Келлер, белобрысый Катберт, молодой Милиус, которому Филипп доверил новообразованное место казначея и в ведении которого находились все финансы монастыря. Спорить с Ремигиусом приор всегда предоставлял Милиусу, с которым он обычно заранее обсуждал все проблемы. Но даже если это не удавалось, можно было быть уверенным, что точка зрения молодого казначея окажется весьма близкой к его собственной позиции. Филипп же мог выступать как независимый арбитр, и хотя Ремигиус очень редко соглашался с ним, приор старался почаще принимать во внимание его аргументы и прислушиваться к его предложениям, тем самым создавая впечатление консенсуса среди членов капитула. От содеянного графом Перси монахи пришли в ярость. Все они возрадовались, услышав о том, что король даровал им право неограниченно брать строевой лес и камень, и теперь дружно возмущались, что Перси посмел ослушаться королевского указа. Однако, когда стихли негодующие возгласы, выяснилось, что у Ремигиуса было на этот счет особое мнение. «Помнится, я еще год назад предупреждал, — начал он, — соглашение, в соответствии с которым каменоломня принадлежит графу, а нам дается право добывать там камень, меня никогда не устраивало. Мы должны были требовать, чтобы ее отдали в нашу полную собственность». То, что в этом замечании была доля истины, вовсе не заставило приора согласиться со своим помощником. Именно о том, что каменоломня должна была перейти в собственность монастыря, он договорился с леди Риган, однако в последнюю минуту она обвела его вокруг пальца. Филиппа так и подмывало сказать, что он сделал все, что было в его силах, и хотел бы он посмотреть, как смог бы Ремигиус добиться большего в коварных лабиринтах королевского дворца, однако прикусил язык, ибо он был приором, а приор обязан за все нести ответственность. Можно, конечно, рассуждать, как хорошо было бы, если бы король отдал нам каменоломню, пришел на помощь Милиус. Однако он этого не сделал, так что сейчас нам нужно решить, как быть дальше. «По мне так все абсолютно ясно», — немедленно отозвался Ремигиус. «Сами выгнать людей графу мы не можем, поэтому нам надо добиться, чтобы это сделал король. Мы должны послать к нему представителей и просить его заставить графа Перси подчиниться». Монахи одобрительно зашумели. «Надо послать самых мудрых и самых речистых», — добавил ризничий Эндрю. Филипп не сомневался, что во главе делегации Ремигиус и Эндрю видели именно себя. «Не думаю», — продолжал Ремигиус, — «что после того, как король узнает о том, что случилось, Перси Хамли будет долго оставаться графом Ширингом». Этой уверенности Филипп не разделял. «А где сейчас король?» — спохватился Эндрю. «Кто-нибудь знает?» «Филипп недавно вернулся из Винчестера и был в курсе. Он отправился в Нормандию», — сказал приор. «Понадобится уйма времени, чтобы догнать его», — заметил Милиус. «Поиски справедливости требуют терпения», — высокопарно произнес Ремигиус. «Но пока мы будем тратить время на поиски справедливости, строительство собора будет стоять на месте», — парировал Милиус. В своем голосе он не скрывал раздражения, которое вызывало в нем готовность Ремигиуса отложить программу строительства. Филипп разделял это чувство. Милиус между тем продолжал. «Однако проблема не только в этом. Даже добравшись до короля, надо будет еще уговорить его выслушать нас, а на это могут уйти недели. Затем он, вполне вероятно, предоставит Перси Хамлю возможность защищаться, и тогда снова задержка». «Да как интересно Перси станет защищаться», — вспылил Ремигиус. «Не знаю», — проговорил Милиус, — «но уверен, он что-нибудь придумает. Но, в конце концов, король обязан держать свое слово. Не будь так уверен», — раздался чей-то голос, и все обернулись. Говорившим был брат Тимоти, старейший среди монахов монастыря. Маленький, благопристойный старичок, он очень редко участвовал в их дискуссиях, но когда все же начинал говорить, его стоило послушать. Не раз Филипп думал, что Тимоти вполне мог бы стать приором. Как правило, на собраниях капитула брат Тимоти сидел и дремал, но сейчас он подался вперед, глаза блестят. «Король есть лишь раб обстоятельств», — продолжал старик. «Он живет в постоянном страхе перед собственными бунтовщиками и монархами соседних стран. Ему нужны союзники. Граф Перси — человек могущественный, у него много рыцарей. И если в тот момент, когда мы представим королю наше прошение, он будет испытывать нужду в таких людях, как Перси, он откажет нам, невзирая на всю законность нашей просьбы. Короли не безгрешны. Есть только один истинный судья, и он есть Бог». Тимоти снова откинулся назад, прислонившись к стене и полуприкрыв глаза, словно то, как будет воспринята его речь, не представляло для него ни малейшего интереса. Филипп сдержал улыбку. Тимоти абсолютно точно выразил опасения приора по поводу поисков правды у короля. Ремигиус не хотел отказываться от захватывающей поездки во Францию и возможности пожить некоторое время при королевском дворе, но в то же время ему нечего было противопоставить логике брата Тимоти. «Что еще в таком случае мы можем предпринять?» — сказал он. Ответа Филипп не знал. Шериф не сможет вмешаться в это дело. Перси был слишком могущественной персоной, чтобы подчиниться простому шерифу. На епископа также нельзя положиться, досадно. Однако Филипп не собирался сидеть сложа руки, смирившись с поражением. Каменоломню можно заполучить, если... У него родилась идея. «Минутку», — задумчиво проговорил он. Потребуется помощь всех физически сильных братьев. Все должно быть тщательно организовано, как военная операция, только без оружия. Надо на 2 дня запастись едой. Не знаю, получится ли, но попробовать стоит. Слушайте, — сказал он и изложил им свой план. Вскоре они вышли из монастыря. Отряд состоял из 30 монахов, 10 послушников, черномазого Отто и его каменотесов, Тома, строителя с Альфредом, да 2 запряженных в телегу лошадей. Когда спустились сумерки, они зажгли факелы. В полночь процессия остановилась, чтобы ее участники смогли поужинать тем, что в торопях удалось собрать на кухне, курами, белым хлебом и красным вином. Филипп всегда считал, что тяжкий труд должен вознаграждаться хорошей пищей. Когда они снова двинулись в путь, монахи запели псалмы. Еще стояла кромешная тьма, когда Том, который шел впереди, указывая дорогу, вдруг поднял руку, веля отряду остановиться. «Осталось пройти милю», — сказал он Филиппу. «Хорошо», — кивнул приор. Он повернулся к монахам. «Снимите свои башмаки и сандалии, наденьте валенки». Он и сам переобулся в пару мягких валенных башмаков, какие в зимнюю пору обычно носили крестьяне. Затем, подозвав к себе 2 послушников, Филипп приказал: «Эдвард и Филимон, вы останетесь здесь лошадьми и, чтобы не шуметь, дождетесь рассвета и присоединитесь к нам, все ясно?» «Да, отче», — хором ответили они. «Отлично. Остальным следовать за Томом-строителем и соблюдайте полную тишину». Процессия снова тронулась. Дул легкий западный ветерок, шелест молодой листвы скрывал тяжелое дыхание 50 мужчин и шарканье 50 пар валенок. Филипп начал ощущать волнение. Теперь, когда его план был близок к осуществлению, он стал казаться приору несколько сумасбродным. В мыслях своих Филипп молил Господа даровать ему удачу. Дорога свернула влево, и в мерцающем свете факелов проступили очертания деревянного дома, кладки грубо обтесанных каменных блоков, нескольких лестниц и стоек лесов на фоне темного холма, обезображенного белыми шрамами каменных разрезов. «А нет ли здесь собак?» — подумал вдруг Филипп. Если на каменоломне держали собак, то элемент внезапности будет утерян, а сам план поставлен под угрозу срыва, но отступать было уже поздно. Шаркая ногами, процессия миновала дом. Филипп затаил дыхание, в любой момент ожидая услышать беспорядочный лай собак, однако все было тихо. Монахи полукругом встали у основания лесов. Приор почувствовал гордость за своих братьев, которые столь бесшумно смогли все это проделать. Не так просто соблюдать тишину даже в церкви. Правда, может быть, они были слишком напуганы, чтобы шуметь. Том-строитель и черномазый Отто начали расставлять по местам каменотесов. Они разделили их на 2 группы. Одна группа собралась там, где пласт известняка подходил к поверхности земли у подножия холма, а другая взобралась по лесам вверх. Когда каменотесы заняли свои позиции, их по приказу Филиппа окружили монахи. Сам же приор встал между ними и домом. Все было точно рассчитано. Через несколько минут после того, как Филипп отдал последнее распоряжение, небо начало светлеть. Вытащив свечу, он зажег ее от факела и, повернувшись к монахам, поднял. Это был условный сигнал. Все 40 монахов и послушников тоже достали и зажгли свечи. Зрелище было волнующее. В предрассветных сумерках каменоломню заполнили призрачные фигуры, держащие маленькие дрожащие огоньки. Филипп снова повернулся к дому. Там пока не было никаких признаков жизни. Он приготовился ждать. Это монахи умели, ведь им ежедневно приходилось часами неподвижно стоять, однако работникам это давалось непросто, и через некоторое время они начали терять терпение и стали шаркать ногами и вполголоса переговариваться, но теперь было уже все равно. Вскоре проснулись обитатели дома. Внутри кто-то откашливался, а затем послышался скрежет поднимающегося за дверью засова. Филипп поднял руку, требуя мертвой тишины. Дверь распахнулась. Протирая глаза, на улицу вышел какой-то мужик. Из описания Тома Филипп догадался, что это был Гарольд из Ширинга, старший каменотес. Сначала ничего необычного Гарольд не заметил. Прислонившись к дверному косяку, он снова разразился глубоким булькающим кашлем человека, чьи легкие забиты каменной пылью. Филипп взмахнул рукой. Где-то за его спиной регент монастырского хора вывел ноту, показывая тональность, и в то же мгновение все 40 монахов запели псалом. Каменоломня наполнилась леденящей душу гармонией. Эффект был ошеломляющим. При виде этого хора привидений, появившегося словно по волшебству на его каменоломне, голова Гарольда дернулась, глаза вылезли из орбит, а челюсть отвисла. Из открытого рта вырвался крик ужаса, и, видавший виды, каменотес ввалился обратно в дом. Филипп позволил себе удовлетворенно улыбнуться. Неплохо для начала. Однако суеверный страх продлился недолго. Приор, не поворачиваясь, снова взмахнул рукой. В ответ на его сигнал каменотесы принялись за работу. Клацающий звук ударяющегося о камень железа отбивал ритм звучащей мелодии. В дверь боязливо просунулись две или три физиономии. Наконец, до людей графа дошло, что перед ними обыкновенные из плоти и крови монахи и работники, а вовсе не привидения, и они вышли из дома, чтобы получше все рассмотреть. Показались и двое стражников. Застегивая ремни, на которых висели мечи, они уставились на монахов. Филипп понял, что наступил критический момент, как поведут себя эти вояки. Их вид, здоровенных, бородатых и грязных, с мечами и кинжалами, одетых в толстенные кожаные куртки, вызвал в памяти Филиппа давнюю-давнюю сцену, когда в его дом ворвались двое солдат и убили и мать, и отца. Внезапно его пронзила боль утраты родителей, которых он едва помнил. Приор с ненавистью смотрел на стражников, но вместо них видел кривоносого урода и темноволосого верзилу с забрызганной кровью бородой. Его переполняли ярость, отвращение и непоколебимая уверенность в том, что эти тупые, безжалостные негодяи должны получить отпор. Один за другим на улицу высыпали все графские каменотесы, их было 12. Из-за горизонта выглянуло солнце, монастырские работники уже откалывали камни. Если бы стражники вздумали их остановить, им пришлось бы сначала поднять руку на монахов. Филипп же как раз и рассчитывал на то, что воины не посмеют применить силу к молящимся братьям. Похоже, он был прав. Стражники колебались. Оставленные в лесу послушники привели запряженных в телегу лошадей, они с опаской посмотрели вокруг, Филипп жестом показал им, где встать, затем повернулся к тому строителю, встретился с его взглядом и кивнул. К этому времени несколько камней уже были отколоты, и теперь Том велел молодым монахам отнести их в телегу. Люди графа с любопытством следили за дальнейшим развитием событий. Каменные глыбы были очень тяжелыми, поэтому с лесов их опускали на веревке, а затем перетаскивали на носилках. Когда на телегу погрузили первый камень, стражники начали о чем-то шептаться с Гарольдом. Тем временем на повозку лег второй камень. Стражники отделились от собравшихся возле дома и направились к телеге. На нее вскарабкался один из послушников, Филимон, и с вызывающим видом уселся на камень. «Храбрый юноша», — подумал Филипп. Дорогу подошедшим к повозке стражникам преградили четверо монахов, которые только что принесли две каменные глыбы. Филипп напрягся. Люди графа остановились, положив ладони на рукоятки своих мечей. Пение прекратилось, ибо все сейчас от волнения едва дышали. «Нет», — размышлял Филипп, — «они не посмеют поднять меч на безоружных людей». Но затем он осознал, как легко было бы для них, таких сильных, привыкших к кровавой бойне сражений, скосить своими острыми клинками этих монахов, которых и бояться-то нечего. И все же они должны помнить о каре Господней, что ждет их за убийство Божьих людей. Даже такие отпетые головорезы, как эти, должны знать, что в конце концов и они предстанут перед судом Всевышнего. Но страшатся ли они гиены огненной? Возможно, однако, они также боятся и своего хозяина, графа Перси. Филипп понял, что мысли стражников сейчас были заняты тем, как отнесется их господин к тому, что они не смогли изгнать монахов и работников Кингсбриджа из каменоломни. Приор видел, как они в нерешительности стоят перед горсткой молоденьких братьев, взвешивая, что страшнее, не выполнить приказа Перси или навлечь на себя гнев Божий. Стражники переглянулись. Один из них покачал головой, другой пожал плечами, а затем оба пошли прочь. Снова раздался чистый голос регента, и монахи грянули торжественный псалом. Послышались победные возгласы каменотесов. От наступившего облегчения Филипп почувствовал слабость. В какой-то момент дело, казалось, могло принять очень опасный оборот, но сейчас приор просто сиял от радости. Теперь у него была каменоломня. Задув свечу, Филипп направился к телеге. Он обнял всех четверых монахов, которые не дрогнули перед графскими стражниками, и двух послушников, что привели коней. «Горжусь вами», — тепло сказал он, — «верю, что и Господь вами гордится». Монахи и каменотесы поздравляли друг друга. Подошедший к Филиппу черномазый Отто пробасил: «Ловко это у тебя получилось, отец Филипп. А ты, смею сказать, храбрый человек». «Бог уберег нас», — улыбнулся приор. Ему на глаза попались графские каменотесы, уныло стоящие возле двери дома. Он не хотел превращать их в своих врагов, ибо, оказавшись в столь затруднительном положении, они могли стать причиной дальнейших неприятностей. Филипп решил с ними поговорить. Он взял Отто под руку и повел к дому. «Сегодня здесь свершилась воля Всевышнего», — обратился к Гарольду приор. «Надеюсь, в ваших сердцах нет места обидам и огорчениям». «Мы остались без работы», — отозвался Гарольд. «Это ли не огорчение?» Неожиданно Филипп увидел возможность переманить людей Гарольда на свою сторону. «Если хотите, можете приступить к работе хоть сейчас. Я готов нанять и тебя, и всех твоих товарищей. Можете даже оставаться в своем доме». Такой поворот событий удивил Гарольда. Старый мастер выглядел явно озадаченным. Затем к нему, наконец, вернулось самообладание, и он спросил: «А какова плата?» «Обычная», — не раздумывая ответил Филипп. «Два пенса в день ремесленнику, по пенни работнику, 4 пенса тебе, а с подмастерьями будешь расплачиваться сам». Гарольд, обернувшись, взглянул на своих товарищей. Филипп отвел Отто в сторонку, чтобы дать им возможность обсудить предложение без свидетелей. По правде говоря, у приора не было средств для найма еще 12 каменотесов, и если они согласятся, ему придется еще дальше отложить день, когда начнут работу строители. Это значило, что все деньги придется потратить на добычу камня, который будет просто складываться в штабеля. Однако будет гораздо безопаснее, если каменотесы графа Перси станут работать на монастырь. А уж коли Перси снова вздумает добывать для себя камень, ему придется сначала найти ремесленников, что, может статься, окажется весьма затруднительно после того, как весть о сегодняшних событиях облетит окрестности. И если когда-нибудь в отдаленном будущем Перси все же попробует закрыть каменоломню, у Филиппа уже будет хороший запас камня. Гарольд и его люди о чем-то спорили. Затем, через несколько минут, он подошел к приору. «Если мы станем на тебя работать, кто будет главным, я или твой старший каменотес?» «Здесь главный Отто», — не колеблясь, — сказал Филипп. Без сомнения, Гарольда нельзя было оставлять за главного, ибо Перси в любой момент мог заставить его вернуться. И двух начальников тоже быть не должно, так как это могло привести к ссорам. «Ты можешь оставаться старшим над своими людьми», — предложил приор, — «но Отто будет командовать всеми». Разочарованный Гарольд вернулся к своим товарищам, обсуждение продолжалось. Между тем к Филиппу и Отто подошел Том-строитель. «Твой план удался, святой отец», — широко улыбаясь, заговорил он. «Мы возвратили себе каменоломню, не пролив ни капли крови. Ты просто волшебник». Филипп не прочь был бы согласиться с ним, но убоялся греха гордыни. «Это Господь сотворил чудо», — заметил он, обращаясь не столько к Тому, сколько к себе самому. «Отец Филипп предложил Гарольду и его людям работу», — сказал Отто. «Ну да». Том был неприятно удивлен. «Нанимать работников — дело старшего строителя, а не приора. Я и не знал, что у тебя есть средства на это». «А у меня их и нет», — признался Филипп. «Но я не хочу, чтобы эти работяги болтались без дела в ожидании, когда Перси придумает, как вернуть себе каменоломню». Том поразмыслил немного, затем кивнул. «Не вредно иметь запас камня на случай, если Перси преуспеет в своих планах». Приор был рад, что Том понял смысл его поступка. Гарольд и его товарищи, наконец, договорились. Он снова подошел к Филиппу и спросил, «Согласен ли ты платить деньги мне, чтобы я уж распределял их по своему усмотрению?» Филипп засомневался. Это значило, что Гарольд мог присвоить себе больше, чем ему полагалось, однако он сказал, это на усмотрение старшего строителя. «Такое встречается сплошь и рядом», — заявил Том. «Если твои люди не возражают, я согласен. В таком случае мы принимаем предложение», — решился, наконец, Гарольд. Они обменялись рукопожатиями. «Итак», — подвел черту Филипп, — «каждый получил то, что он хочет. Вот и хорошо». «Увы, это не так», — возразил Гарольд. «Кто же еще не удовлетворен?» — удивился приор. «Леди Риган, жена графа Перси», — мрачно сказал каменотес. «Когда она узнает о случившемся, здесь будет море крови».